Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. В студии у нас политик Константин Боровой. По скайпу с нами будет из Варшавы экономист и политолог Владислав Иноземцев. И с нами будет третий, скажем так, собеседник. Сейчас он в Австрии с официальным визитом. И вам придется потерпеть в эфире виртуального гостя, президента России Владимира Путина. Он дал интервью ведущему австрийской телекомпании ОРФ Армину Вольфу. И в этой беседе президент России с немалым раздражением ответил на многие острые вопросы. Но это для нас лишь повод для разговора о настоящем и будущем России. Добрый вечер, Константин Натанович. Вот почему для Владимира Путина сейчас так важен этот визит в Австрию? Начались переговоры с канцлером, с президентом. Такое впечатление, что Кремль намечает какой-то такой вот ход, желая прорыва санкционной блокады. Это возможно?
Я не думаю, что это возможно. Россия действительно оказалась в изоляции, Путин оказался в изоляции. И он использует любые возможности для контактов, переговоров. И годится, как оказалось, даже не очень дружественно к нему, против него настроенное средство массовой информации. То есть любыми средствами посвятиться... появиться, и 7 июня мы с вами будем иметь удовольствие слушать его ответы на вопросы, и, насколько я понимаю, это тоже будет использовано пропагандой перед началом чемпионата мира по футболу. Делается все возможное, чтобы вернуться в мировую политику.
Не меняя своей внешней политики?
Я думаю, что западные лидеры не настолько наивны, чтобы позволить Путину вернуться полноценным участником, пока он изгой, пока он персона нон грата, нежелательная персона, но с ним разговаривают, потому что все, включая Трампа, рассчитывают на какие-то изменения во внешней политике России. Есть задачи, которые без Путина не решаются. Это там задачи ядерного разоружения или снижения военного противостояния, или ограничения в гонке вооружений, соглашения по ракетам средней и малой дальности, ну и так далее. Он нужен. И его до сих пор считают человеком, способным на переговоры. Недоговороспособным, потому что он не соблюдает соглашения, под которыми Россия подписывается. Но все надеются на какую-то степень адекватности. Тем более, что зреют уже следующий уровень санкций, и уже поговаривают не только о санкциях, а об эмбарго. Вот. Так что на инстинкт самосохранения Путина рассчитывают многие-многие лидеры западных государств.
У нас на линии сейчас доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Владислав, добрый вечер. Что вы скажете вот о ситуации европейской? Есть вот этот визит в Австрию, есть какие-то сигналы от нового итальянского правительства о том, что они хотели бы пересмотреть санкционные схемы. А у Путина что, пошла какая-то карта в отношениях вот с теми, кто мог бы ослабить нажим на Кремль в связи с разнообразными внешнеполитическими его авантюрами?
Ну, вы знаете, мне кажется, что определенные сдвиги есть. И мне кажется, Константин Натанович немножко идеализирует ситуацию в том плане, как ему хотелось бы видеть. Дело в том, что действительно вы правильно заметили по событиям в Италии. В той же Германии достаточно большое количество и бизнеса, и политика выступают за смягчение санкций. Я думаю, что итальянское правительство будет первым, кто скажет более-менее четко относительно того, что санкции надо отменять. У Путина есть много друзей в Европе. Друзей, союзников, партнеров. Вне зависимости от того, на каких основаниях строятся отношения. Поэтому это одна основа вопроса. Другая основа вопроса заключается в том, что сегодня у Европы существует множество других проблем, кроме России. Это проблема в первую очередь Соединенных Штатов, которые сейчас начинают довольно жестко экономически давить на Европу. И не только антироссийскими санкциями, но в первую очередь своей таможенной политикой. А это и вопрос, связанный с той же самой Украиной, потому что отношение к Украине в Европе сейчас сильно меняется, в отличие от того, что было там 4 года назад. Потому что сейчас уже все больше и больше вопросов возникает по поводу того, где украинские реформы, в чем успех Украины и вообще, доколе Запад будет ее поддерживать, так сказать, принося в жертву свои отношения с Россией, но не получая никакого эффекта. Поэтому я думаю, что сейчас у Путина наступает некий период, может быть, не больших успехов, но, по крайней мере, период, в котором я не ждал бы очень серьезных проблем для него со стороны Запада. Более серьезных, чем есть на самом деле, на текущий момент.
Ну вот о проблемах, собственно, Владимира Путина на этой, я хотел сказать, пресс-конференции, на самом деле это такой допрос был с пристрастием австрийского журналиста, он действительно довольно жестко задавал вопросы, и он спрашивал как раз о теме, которая волнует многих европейцев, это тема гибели малазийского Боинга над Донбассом, как считают многие эксперты от российской ракеты из комплекса «Бук», который был направлен на территорию Украины, занятую сепаратистами. Вот давайте послушаем вопрос-ответ.
С обеих сторон используется оружие российского производства. И на вооружении российской армии стоят точно такие же системы, о которых говорят эксперты. Вот точно такие же. Произведенные наверняка тоже в бывшем Советском Союзе, либо в России. Это во-первых. Во-вторых, российских экспертов не допускают к расследованию. Наши аргументы в расчет не принимаются. Нас никто в этой комиссии слушать не хочет. Наоборот, украинская сторона, которая является заинтересованной в результатах этого расследования, допущена к этому расследованию. А она несет уж как минимум ответственность за то, что в нарушение международных правил ИКАО не запретило пролет воздушных гражданских судов в зоне конфликта. Мы до сих пор не можем получить ответа на некоторые вопросы, связанные с деятельностью боевой авиации Украины в этом регионе, в этом месте и в это время. Значит, трагедия, о которой мы говорим, ужасная. И бесконечно жаль людей, которые погибли, и семьи погибших. Но это расследование должно быть объективным и всесторонним. Сейчас, секундочку, ну, терапевтите, дайте мне сказать. Иначе у нас будет не интервью, а монолог только с одной стороны, с вашей. Можно я закончу фразу? Seien Sie bitte so nett.
Herr Präsident, ich fürchte, Ihre Antworten sind, und deswegen bin ich auch da sehr viel länger als meine Fragen, aber lassen Sie mich trotzdem.
Разрешите, тем не менее, просто коротко сказать, да, мы уже знаем, откуда взялась эта ракета, но какой интерес у Голландии, у Австралии или Малайзии в том, чтобы свалить вину на Россию, если это была не российская ракета, которая принадлежала российским вооруженным силам?
Нет. Мы так не думаем. У нас другая точка зрения. Вы сейчас перечислили страны, так, которые якобы считают, что это российская ракета и что Россия причастна к этой трагедии ужасной. Но я должен вас разочаровать и огорчить. Совсем недавно официальные лица Малайзии заявили, что они не видят причастности России к этому ужасному трагическому событию. Что у них нет доказательств того, что Россия к этому причастна. Разве вы об этом не знаете? Разве вы не видели заявления малазийской стороны, малазийских официальных лиц?
Константин Натанович, ну что, отбивает Владимир Путин достаточно, на мой взгляд, опасную для нынешнего российского режима тему сбитого Боинга?
Это давняя тема. Значит, вот заявление о том, что малазийское правительство не поддерживает выводы следователей, это установка, одна из установок российской пропаганды. Это искусственно сделанная новость. И то, что Путин путает пропаганду или начинает сам верить в пропаганду, которая создается искусственным путем, но это трагедия, это значит, что он уже в такой степени неадекватен, что не способен отличить созданное его же службами пропаганду от реальных событий.
Но он же про истребитель не рассказывает украинский уже так в открытую, хотя там дальше намекает, там, что был случай, когда Украина сбила пассажирский самолет, но уже вот таких вот грубых фейков не повторяет, как было раньше.
Ну, вообще все это интервью... Мне его даже жалко было. Я перед тем, как идти сюда, посмотрел его полностью, но он крутился, как уш на сковородке. То есть это сплошной поток дезинформации, лжи, и лжи, ну, такой откровенной, непорядочной лжи. Глава государства не должен опускаться до... такого уровня. Но, с другой стороны, у нас же есть хороший пример. Это вот Муаммар Каддафи, Локерби, сбитый тоже Боинг. Все те же слова произносились тогда о том, что это сделали сами спецслужбы Британии, о том, что обвиняют, значит, бедного Муаммара Каддафи в том, что он не совершал, не заказывал. Ну, до сих пор, так сказать, это и не доказано, он выплатил компенсацию, но при этом сообщил Муаммар Каддафи, сообщил, что делает это не потому, что чувствует свою вину. Вот, но чем закончилась для него вся эта история, мы знаем.
И Путин знает.
И думаю, что... Но пока не знает, чем для него закончится вся эта история. Но... По аналогии, так сказать, можно предположить, что она может закончиться тоже очень печально, потому что, ну, вот так врать и таким образом провоцировать мировую политику и таким образом вести себя на международной арене, когда все лидеры государств называют поступки России военными преступлениями, преступления против человечности, ну, долго нельзя.
Ну, иногда бывали режимы, которые долго нарушали права человека и все что угодно, и жили с военными преступлениями. Некоторые, так сказать, лидеры отправились на тот свет, ну, по воле, условно говоря, Чейнстокса. Я к Владиславу Иноземцеву обращусь. Разве это не острая, опасная тема для путинской России? Вот этот Боинг, расследование, репутация-то в Европе, в общем, мягко говоря, замарана.
Ну, это безусловно. Это опасная, неприятная тема. И мы тоже смотрели, я тоже сегодня смотрел эту передачу, это интервью. И, конечно, Владимир Владимирович был в таком тяжелом состоянии, когда он это говорил, несмотря на то, что он пытался выставлять это, ну, как бы свою позицию как единственно правильно. А проблема с Боингом, который был сбит во времена Каддафи, над Локерби, и проблема с Боингом над Донбассом, это две разные проблемы, потому что в первом случае Каддафи всегда мог сказать, что да, это ливийцы. А как, собственно, и было, это были несколько граждан Ливии, их можно было обвинить в терроризме и каким-то образом обосновывать непричастность ливийских властей к этому преступлению. Что касается случая в Донбассе, то, конечно, это сделали гораздо сложнее. И мне кажется, что, в принципе, Путин никогда не согласится признать эту ситуацию, как и Россия ответственна за нее, это очевидно. Это можно было сделать только в первые часы после катастрофы. Тогда это можно было сказать, что да, действительно, мы помогаем ополченцам, они ведут справедливую борьбу против украинского притеснения, и вот получилась такая ситуация. Мы, естественно, не собирались сбивать этот самолет. Я абсолютно убежден в том, что ни у кого из российского руководства не было в замыслах сбивать пассажирский самолет. Очевидным образом, что это была ошибка, потому что целились наверняка по какому-то украинскому воздушному судну. Но тогда это можно было как-то исправить, это могло быть понято со соответствующими извинениями, компенсациями и так далее. Сейчас, конечно, пути обратно нет, и каких-то других вариантов развития этого конфликта тоже. Эти фразы с обеих сторон будут повторяться годами, будет проведен суд, его решения не будут признаны. В любом случае, я думаю, что, как мне кажется, что основной, скажем так, ущерб репутационный, экономический и политический для России он уже позади. Потому что ничего дополнительного к тому, что все уже более-менее знают, вряд ли откроется в ближайшие месяцы и годы.
Ну вот, очень интересный был разговор того же журналиста по поводу Крыма. Я не буду его сейчас демонстрировать, поскольку целиком это занимает там более 10 минут. Но Путин доказывал, что значит, вот они спасали население, что народ имеет право на отделение. И в конце концов дошел до того, что сослался, например, Косово. Что довольно интересно, поскольку Россия не признает независимости Косово. Более того, так сказать, вот было всегда обличалось как нехороший пример. Ну и, в общем, в каком-то смысле он даже попал, как мне показалось, в этом сюжете в ловушку, потому что, когда он дошел до Косово и начал говорить там о том, что была чуть ли не оккупация этого района НАТО, то, по крайней мере, он никак не мог ответить на вопрос об аннексии Крыма, потому что Косово ни к чему не присоединялось. Косово и не было никем захвачено. Косово стало независимым государством. Возможно, если бы Крым объявился о независимой территории, было бы гораздо сложнее в этом обвинять Россию. Но я знаю, что Константин Натанович этот тоже сюжет слышал, видел. А вот как вы относитесь к этой перепалке про Крым, достаточно жесткой, которая там в этом интервью? Вот этот крымский сюжет, опять же, ну я не знаю, как он прозвучал в России. В России, наверное, люди решили, что это он достойно защищает вот эту самую акцию по присоединению. А вот в Европе, на ваш взгляд, как это прозвучит все?
Ну, реакция очевидна, и все уже давно знают Путина. Не первый раз он выкручивается, не первый раз выдвинуты эти аргументы, и все прекрасно знают о зеленых человечках, которых сначала не было там, а потом, по признанию самого Путина, они там были и активно участвовали, защищали свободное волеизъявление крымчан с автоматами в руках. Все знают, аргументы известны. Я не думаю, я вот с господином Иноземцевым не согласился бы все-таки, что меняется отношение европейцев.
Есть, в лучшую сторону.
Да. Есть некоторые точечные, так сказать, изменения, от которых... мне кажется, пахнет долларами, зеленью, как говорят.
Ну, долларами, может быть, евро?
Или евро, да. Нет, я в данном случае имел в виду коррупцию, подкуп чиновников. Это сегодня такое общее место и очень распространенное явление. И в некоторых случаях оно проявилось в разной форме. К сожалению, для Путина вопрос о санкциях, он не может быть решен европейским сообществом в отрыве от американских, так сказать, санкций. И очень хороший пример преподал нам Министерство финансов Соединенных Штатов, которое заявило о том, что фирмы, участвовавшие в строительстве Крымского моста, они фактически стали нарушителями санкций.
А там довольно много фирм.
И очень известные фирмы, и европейские фирмы. И они в соответствии с законом, не в соответствии с желанием какого-то чиновника, даже президента Трампа, а в соответствии с законом, они должны понести наказание, то есть заплатить штрафы, и довольно большие. Я думаю, что значительно больше, чем прибыль, которую они получили от этих контактов. То же самое касается «Северного потока-2». Можно поучаствовать в этом процессе, и многие немецкие компании, крупные компании хотят поучаствовать, хотят получить прибыль, но они прекрасно знают, что в результате, в общем, пострадать может и их имидж, и их экономическое, так сказать, положение. И я не думаю, что Россия в данном случае будет оплачивать эти, в общем, миллиардные потери.
Да, я вижу ленту новостей и свежее сообщение о том, что Австрия поддержит в качестве председателя в Евросоюзе продолжение санкций. Вот цитата, господин Себастьян Курц говорит, с 1 июля мы будем председательствовать в Евросоюзе, будем поддерживать решение Евросоюза, само собой разумеется, санкции, сказал он на пресс-конференции с Путиным, но высказал надежду, что благодаря активному диалогу будет достигнут прогресс в отношениях, ожидает прогресса в ситуации на юго-востоке Украины и выполнения Минских соглашений. Так что ожидания есть, а санкции тоже есть.
Ну, мы с вами уже говорили об этом. Все предполагают адекватность Путина. Все предполагают, что огромные материальные, так сказать, потери, политические, имиджевые потери должны заставить Путина одуматься, так сказать. Уже и собственные советники, и Кудрин, там этот институт его заявлял, что без решения политических проблем экономические проблемы решить невозможно. Вот. А я думаю, что ближайшее окружение Путина, люди, которые от него зависят и которые получают финансирование, даже они уже начинают осознавать, ну, опасность этого курса. Потому что, ну, получить из бюджета в качестве там вливания несколько миллиардов долларов, это хорошо, но когда они тут же замораживаются, то это превращается в какую-то бессмысленную игру.
Да, у Виксельберга на миллиард заморозили сейчас в Швейцарии. В общем, думаю, что ему это не очень приятно. Я, знаете, хотел бы вот продолжить эту тему. Я дам слово обязательно Владиславу Иноземцеву. Ну, Крым и Донбасс – это две вещи, собственно, связанные. Но в этом интервью Владимир Путин очень интересно связал все это со своим собственным опытом, с войной в Чечне. И, собственно, вот когда ему был задан острый вопрос по поводу, ну, раз, мол, вы считаете, что отделяться может кто угодно, там, вот тот же Крым, ну, так а вот как насчет той же Чечни, он любопытно ответил, это стоит послушать.
Можно я поймаю вас на слове? Если это так, тогда получается, что люди в Чечне, в Дагестане и в Ингушетии тоже могли бы организовать референдум и отделиться от России? Или организовать исламский халифат у себя на территории?
Да, значит, радикальные элементы Аль-Каиды и хотели, в принципе, оторвать эту территорию от Российской Федерации и образовать там халифат от Черного до Каспийского моря. Не думаю, что Австрия и Европа этому бы возрадовались. Ничего хорошего бы из этого не получилось. Но сам чеченский народ на выборах пришел к совершенно другому выводу. И в ходе дискуссии, после всяких кровавых событий, все-таки чеченский народ и подписал договор с Российской Федерацией. Российская Федерация пошла на очень сложные для себя решения о предании Чечне и многим другим субъектам Российской Федерации такого статуса, который определяет большой их уровень самостоятельности в рамках Российской Федерации. И это было в конечном итоге решение самого чеченского народа. Мы этому очень рады, и мы придерживаемся этих договоренностей. То же самое, кстати говоря, можно было бы сделать и на Украине применительно к Донбассу. Почему этого не сделано до сих пор? И тогда не нужно было бы ограничивать применение языков иностранных меньшинств на Украине, имея в виду не только русского, но и румынского, и венгерского, и польского. Вот об этом как-то мало говорят в Европе, а ведь это реалии сегодняшнего дня.
Вот такие добрые советы Украине дает Владимир Путин. Я к Владиславу Иноземцеву обращусь. Владислав, а вы не знаете, какой такой договор федеральный центр подписал с Чеченской республикой о особом статусе с большой самостоятельностью? Я как-то вот не помню, чтобы был какой-то специальный договор с режимом Рамзана Кадырова, ну не знаю, о том, чтобы там воинские формирования содержать специальные, или, скажем, ну я не знаю, там дань, чтобы Москва платила такую особую, гораздо больше, чем получают другие не такие интересные регионы России. Вы не помните?
Но, Михаил, я думаю, что единственный договор, который Россия подписывала с Чеченской республикой, такого рода, которым можно, так сказать, в таком контексте вспомнить, это договор 96-го года, который был подписан еще с мятежной Чечней правительством Бориса Ельцина. так называемое, ну, поносное Хасавюрское соглашение впоследствии, да, вот тогда действительно Чеченская республика получила огромные полномочия и фактически была квази независимым государством в составе России до начала Второй Чеченской войны. Я думаю, вряд ли Владимир Владимирович имел в виду и на этот договор. Но, опять-таки, понимаете, чеченская тема в том виде, как она была сейчас освещена в этом интервью, она, конечно, ну, никак не соотносится с тем, что происходит сейчас на Украине, что происходило в Крыму, на Донбассе. Я думаю, что здесь, наверное, может, Владимир Владимирович сам пожалел, что он пошел в эту сторону с своими рассуждениями. Если вернуться очень быстро к Крыму относительно права на самоопределение, то мне кажется, что вопрос, он заключается не только в том, что Крым отделился и ушел, как бы присоединился к России, а Косово отделилось от Союзной Республики Югославии, от Сербии, и осталось независимым государством. Проблема заключается в другом. Дело в том, что резолюции, принятые в ООН еще во времена деколонизации, они говорили о правильном самоопределении зависимых и колониальных народов. И речь шла о том, что право на самоопределение имеет та нация и тот народ, который не имеет своей собственной государственности. И он имеет право самоопределиться и создать собственное государство, в котором он создаст систему самоуправления согласно своим обычаям, правилам и принципам. Вот в этом отношении, конечно, ссылка на самоопределение по Крыму, она не работает изначально. Потому что если говорить о том, что в Крыму самоопределились русские, то у них было и есть свое национальное государство, слава богу, а и в данном случае это самоопределение могло осуществляться посредством иммиграции из Украины в Россию. Как это происходило в Казахстане, в Туркменистане, во многих республиках Средней Азии и даже в отчасти Прибалтики, в меньшем количестве случаев. Поэтому идея самоопределения, безотносительно тому, вступит Крым впоследствии в Россию и не вступит, она нерабочая. Она может работать только в одном случае, если субъектом самоопределения является, как это ни странно, крымско-татарский народ, который не имеет своего национального государства. В этом случае можно говорить о том, что вот именно эта национальная группа могла бы стать инициатором самоопределения Крыма как отдельного государства. Но все остальное, на мой взгляд, с международной точки зрения правовой, не выдерживает критики.
Я к Константину Боровому тогда обращусь. Вот как вам все-таки этот совет Киеву, значит, создать из вот этого восточного Донбасса кусочка что-то похожего на Рамзанию, да, и вот жить с этой территории, ну, я не знаю, там, платить ей дань, терпеть, что там какие-то военные...
7 миллиардов долларов в год. Угу. Это дань, которую мы платим.
Ну, войны нет зато, скажут вам люди.
Ну, да, да. Это, кстати говоря, основание, на которых держится Рамзан Кадыров, в общем, тейпы признают его способность выкачивать из России деньги. Он, конечно, не все, но какую-то часть из этих ресурсов перераспределяет между тейпами, и это поддерживает мир в Чеченской Республике. Но я бы хотел, знаете, что сказать? Вот я очень внимательно слушал то, о чем говорил господин Наземцев, очень мудро, глубоко, с анализом международной практики, международного права. Мы с вами стоим около постели неадекватного человека, больного, который бредит. И этот человек... Создавая, так сказать, вот этот бред, мы его пытаемся как-то систематизировать и анализировать.
То есть это всемирный тогда, я не знаю, не бред, а вот такой вот туман, дымовая завеса, сегодня... спецоперация по охмурению мирового общественного мнения. Надо относиться к этому, может быть, как к такой форме специфической пропаганды.
Сегодня, я это не в статье читал в Фейсбуке, сегодня опубликован очередной анализ психотерапевтов, которые анализировали состояние здоровья Путина.
По глазам?
Он неадекватен. Понимаете, то, что сказала Меркель о том, что он живет в другой реальности, после этого разные группы экспертов диагностировали разные состояния. Там даже мы создали какую-то группу, пытались понять, как устроен его способ мышления, чтобы как-то прогнозировать его поведение. Это болезнь очень тяжелая. И даже сегодня, анализируя это интервью, там есть две части. Первая часть – это, конечно, вот это выкручивание ужа на сковородке. А вторая часть, она состоит в том, что он верит тому, что он говорит. Его состояние таково, что он вот этот бред произносит с полным, в полной уверенностью в том, что это правда.
Хорошо, а я попытаюсь вас опровергнуть. Вот есть вопрос о состоянии российской экономики, на который Владимир Путин ответил, а Владислав Иноземцев его проанализирует, этот ответ, как специалист в области экономики.
Начиная с 2012 года Россия прошла через ряд очень сложных вызовов в экономике. И связано это не только с так называемыми санкциями и ограничениями. Это связано прежде всего с серьезным падением цен на наши традиционные экспортные товары в два раза. В этой связи у нас и это повлияло и на ВВП страны, это повлияло на доходы бюджета, а значит, в конечном итоге на доходы граждан. Но мы сделали главное. И вот сейчас только на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме наши коллеги, в том числе и руководство МВФ, это отметило. Мы сделали главное. Мы сохранили и укрепили макроэкономическую стабильность в стране. Да, действительно, уровень заработных плат чуть-чуть просел. Чуть-чуть просели доходы населения. Но если посмотреть на начало нашего пути, то к сегодняшнему моменту, с 2000 года, у нас в два раза сократилось количество людей, проживающих за чертой бедности. В два раза. С 12 по 17-16 года эта цифра немножко изменилась в неблагоприятную для нас сторону. Но в настоящее время все опять выравнивается. У нас инфляция была 12 с лишним процентов, почти 13%. Сейчас у нас минимальная за всю историю, новейшую историю России инфляция, значит, 2,5%. У нас растут золотовалютные резервы. У нас обозначился после падения действительно вот этого, о котором я уже сказал, устойчивый рост экономики. Да, он пока скромный, 1,5%. Но у нас инвестиции в основной капитал 4,4%, что говорит о том, что рост дальнейший гарантирован.
Ну вот, рост дальнейший гарантирован, говорит Владимир Путин. Боровой тут обостряет и его называет не очень таким адекватным, а на самом деле, смотрите, как он прекрасно оперирует цифрами, не хуже Набиуллина или Медведева, или там Кудрина работает главным экономистом России. Владислав, что скажете об этом спиче?
Ну, знаете, об этом спиче я могу сказать только то, что это традиционный для Владимира Путина подход, который основан на, как бы сказать, на сравнении ныне происходящей ситуации, имеющей ситуации, с тем, что он назвал сейчас началом пути. Да? Для него начало пути – это время его прихода в Кремль, и, соответственно, с 2000 годом, там, с 99-м, соизмеряются все остальные показатели экономического социального развития. В этом контексте, конечно, будет глупо спорить с тем, что ситуация в России экономически стала гораздо лучше за эти 18 лет. Вопрос заключается в том, насколько она стала лучше, насколько мы быстрее или медленнее развиваемся, чем другие страны. Но это вторичный вопрос. Да, безусловно, Путин прав, она стала лучше. Что касается того, что главной причиной нынешнего кризиса или стагнации в России была коррекция цен на энергоносители, но мне кажется, что здесь Путин лукавит. И это всем известно, потому что если мы посмотрим на темпы роста российской экономики, они устойчиво сокращались, начиная с 2012 года, практически каждый квартал, вплоть до начала конфликта вокруг Украины. То есть, а сам по себе этот конфликт случился за полгода до того, как началась серьезная коррекция цен на энергоносители. То есть, речь идет о том, что сама модель путинской экономики или российской экономики этого периода, она была исчерпана практически накануне украинского конфликта. Я отношу это к двум причинам. Во-первых, все-таки на протяжении 2000-х годов российская экономика росла не только из-за того, что были высокие нефтяные цены. Нефтяные цены приносили в страну деньги, но эти деньги должны были во что-то вкладываться, должны были быть во что-то вложены с тем, чтобы экономика росла. И они вкладывались в новые отрасли. Это были отрасли ритейла, оптовой торговли, девелопмента, роста объемов продаж недвижимости, интернет, связь и так далее, и так далее. Было огромное количество отраслей, которые в России до 2000 года по сути не существовали. Вот нефтяные доходы абсорбировались этими отраслями, и они обеспечили основной экономический рост. Сейчас эти отрасли не могут развиваться уже таким темпом. Спрос насыщен. Он насыщен и по там, мобильной интернет-связи, он насыщен по розничной торговле, по многим другим позициям. Расти некуда. Эти деньги поэтому приходят в Россию, и фактически, как знаете, по асфальту падает дождь и сливается в слив и уходит обратно за границу в офшоры. Потому что реально вкладываться больше в этой структуре экономики почти что некуда. Поэтому мне кажется, что, еще раз, возвращаясь к теме, адекватен Путин или нет. Путин вполне адекватен. И экономические его рассуждения, они, конечно, предвзяты, но это не отрицает его адекватность. Я хочу обратить внимание на другое обстоятельство. Намного более опасное, чем так сказать, сумасшествие, допустим, отдельного господина Путина. Ситуация заключается в том, что за последние 15-20 лет мир очень сильно сдвинулся в сторону от признания значимости фактов и аргументов вот в это квази-безумие, которое Константин Натанович обнаруживает в Путине. На самом деле, к сожалению, это безумие проникает намного дальше. И в Европе, и в Америке, и в целом в мире существует большое количество не просто отдельных личностей, которые считают так или верят в теории заговора, и не считаются аргументами и так далее. На этом строятся политические кампании, на этом строятся сильные движения. И по сути дела, та же самая альтернатива для Германии, и немецкие линка левые, они еще более неадекватны, чем все, что можем услышать от Путина. Поэтому в данном случае, еще раз повторю, явление имеет глобальный масштаб. И Путин не был бы столь убедительным в кавычках в своих рассуждениях и не повторял бы столь сомнительный тезис так часто, если бы он не понимал, что многие, кто слушает его, думают так же, не только в России. Вот этот момент, на мой взгляд, сегодня недооценивается. Потому что это системное явление. И успех Путина у европейских ультраправых и ультралевых показывает именно то же самое, то, о чем я говорю. Сегодня очень велика дисперсия от центра к экстримам. И Путин один из них. И вот, собственно говоря, это и есть большая проблема, которая стоит перед всеми нами, европейцами в том числе.
Да, ну вот я все-таки хотел бы Владислава спросить, ну а дальше-то что вот с этой экономической политикой? Вот, предположим, Путин в нее верит, вот есть такие факты, их можно по-разному интерпретировать. А дальше-то что они будут делать? Вот это правительство, я его называю Медведева-Патрушева, да, но поскольку как это, сынок впервые становится крупного деятеля режима, становится министром, не каким-то там банкиром, как это бывало, или там управителем компании «Алрос», а вот выходит на официальный уровень. Вот это правительство отцов и детей, оно способно что-то делать вообще?
Ну, знаете, на самом деле, я думаю, что чем меньше оно делало бы чего-нибудь, тем лучше была бы ситуация в экономике. Потому что все, что делает наше правительство в последние годы, это ужесточение регулирования. Мягко говоря, не всегда адекватного и правильного. И в этом отношении, скорее, чем более активно правительство работает, тем больше вред наносит экономике. Что касается того, что будет дальше, я в этом отношении считаю, что нужно всегда мыслить в каком-то перспективном отрезке. И наше правительство, ввиду понятных причин, мыслит именно президентскими сроками Путина. И поэтому сейчас можно более-менее внятно и вменяемо говорить о том, чего мы ждем или чего мы не ждем там, до периода 23-24 годов. Я думаю, что этот период будет достаточно спокойным в глобальной экономике. Единственное, что угрожает или может угрожать российского народного хозяйства в его нынешнем виде, это глобальный финансовый кризис, похожий на кризис 2000 года, там, 97-го или 2008-го. Против этого у нас нет никаких инструментов защиты. Что касается текущей ситуации, да, цены могут на нефть сходить там, от 50 долларов там, до 100. И те, и другие, они для России приемлемы. У Путина есть прекрасный аргумент через девальвацию. Ввиду того, что экономика находится в тяжелом состоянии, она не развивается, а никто не будет пытаться выставлять свои товары на продажу дороже. Потенциала для роста цен нету. В этом отношении Путин вполне может отпускать курс рубля на 10-15% в год и тем самым увеличивать рублевую стоимость своих валютных поступлений. Потому что значительная часть российского бюджета приходит как номинированные в валюте пошлины за экспорт энергоносителей, за импорт потребительских товаров. Поэтому мне кажется, что сегодня система находится в состоянии, когда она может очень долго так сказать, подлаживаться под изменяющиеся ситуации, если не будет катастрофы. Катастрофа – это нефть ниже 40, там 35, либо реальный крах на мировых рынках, когда все инвесторы уходят в доллар, сбрасывают активы развивающихся стран и так далее. Что касается санкций, заканчивая на этом, я еще раз хочу сказать, я не вижу сейчас серьезных поводов думать о том, что они будут усилены в ближайшее время. Смотрите на то, как тот же самый американский Минфин ведет себя с компанией Дерипаски. Он находит каждый, любой минимальный повод уменьшения доли собственности Дерипаски на 3% для того, чтобы договориться о том, чтобы раньше снять и прекратить эти санкции с ЕН+, и многими другими компаниями. Я не вижу сейчас на Западе большой уверенности в том, что санкции нужно усиливать.
Ну вот как раз перед визитом в Австрию Владимир Путин, уж не знаю, случайно или нет, подписал новый закон о контрсанкциях, так называемых, да, и поехал туда с «Газпромовским пряником», вот продлен контракт на поставки газа в Австрию до 2040 года, и, видимо, с этим ножичком в кармане. А вот мы решили узнать у россиян, ну, москвичей на улицах Москвы, а они-то как к этим контрсанкциям относятся, к этим торговым ограничениям?
Нужно ли России сохранять торговые ограничения с Европой?
Нет, не нужно. У нас самих ничего нету, поэтому нам надо торговать. Производств нет никаких. Откуда мы будем брать что?
Мы должны развиваться, зачем нам какие-то ограничения? Потому что мы можем им продавать, мы можем у них покупать. А ограничения это мешает бизнесу.
Мне кажется, должно быть какое-то разнообразие, в конце концов, на рынке. И даже если сравнивать с теми временами, когда этих ограничений не было, то, на мой взгляд, сейчас положение изменилось чуть в худшую сторону.
Наша прежняя 15 республик СССР бывшими, да, вот с этим отношением можно побольше связаться, чем с Европой.
В любом случае ограничения это какая-то регрессия, проявление регрессии, поэтому вероятнее всего нет. Ну, любые ограничения это всегда плохо. Вот. Будь то в торговле, в политике, не знаю, это перечит прогрессу.
Нам надо защищать свою продукцию, как бы слишком много товаров к нам идут, может быть, не всегда высокого качества. Там надо расширять ассортимент свой, развивать производство.
Это невыгодно, прежде всего, нам, как потребителям обычным, обывателям.
Не нужно, чтобы были хорошие отношения со всеми, ради дружбы.
Наша страна богата всем, и она самодостаточна. Нам вообще на все это плевать, поверьте. Нам бы еще президент помогал немножко, и занимался не только внешней политикой, а немножко и внутренней, немного.
Ну вот я обращу внимание на две вещи. Первое, это то, что большинство все-таки не хочет продления этих санкций, я так понимаю, контрсанкций, да, которые там сыра лишают. И второе, я обратил бы внимание вот на этот тезис про внешнюю и внутреннюю политику, который прозвучал в конце. Дело в том, что такой есть социолог, очень известный Сергей Белановский, который предсказал, кстати говоря, протесты 2011-2012 года по своим исследованиям фокус-групп. Вот сейчас он как раз провел большое исследование и выделяет главное. Тезис: с внешней политикой Путина я согласен, с внутренней нет. В московских группах эта позиция выражена сильнее, критичнее как раз в региональных центрах, еще критичнее в депрессивных моногородах. И там, вот как он говорит, что особенно женщины критичны, для них холодильник победил телевизор, и это дрейф, который недооценивается властью. Константин Анатольевич, вот серьезная эта тенденция или нет, на ваш взгляд?
Вы знаете, у меня недавно был диалог в сети. Я даже ролик по этому поводу написал. Значит, инвалид один писал мне о том, что он не просто поддерживает, он меня критиковал за то, что я говорю по поводу Крымского моста. Он не просто поддерживает там Крымский мост Путина, а он его любит. Единственная проблема, пишет он мне, это вот то, что Медведева назначили. Потому что мы, инвалиды, рассчитывали на то, что придет новый человек и нам повысят пенсии.
Слушайте, я забыл сказать, Левада-центр провел опрос только что. 51% негативно относится к назначению Медведева и 41% позитивно. Вот, пожалуйста, такого еще не было, ну давно не было, давно.
Да. Значит, это разрыв сознания. Это, так сказать, результат вот пропагандистской кампании, результаты, которые мы получаем, некое, так сказать, новое психическое состояние. То есть вот захватывать Крым, вести войну в Сирии, в Украине, это хорошо, это повышает
нас. Великая держава, да, делает, что хочет.
А вот зарплата 4000 он получает, 279 рублей, это плохо. Значит, нужно что-то с этим делать. И я его пытался убедить, что это события, ну, в некотором образом совместимые. Одно зависит от другого.
Не получается.
Почему?
В голове не складывается.
А, в голове, да. В голове это результат пропагандистской кампании. Это вот величие это одно, а это попытка разорвать, так сказать, вот телевизор и холодильник.
Это другое.
Да.
Хорошо. А Владислав Иноземцев, что вы скажете? Может быть, люди начинают осознавать, что Владимир Путин построил какое-то неправильное государство, не социальное государство, вот такой наследственной элиты, новое дворянство выдвинул, так сказать, и его культивирует, как вы там пишете в одной статье, что чуть ли не его с Наполеоном сравниваете. Вот наш Владимир Наполеонович, ну, я не знаю, Путин, да, пожалуйста.
Понимаете, я думаю, что вот здесь тоже был очень хороший отмечен момент по поводу Медведева и Путина. Я его несколько иначе толкую. Мне кажется, что сейчас нет вот той проблемы, что этот диссонанс в понимании проблем страны может привести к серьезному потере путинского влияния и путинской популярности. То, что произошло сейчас с населением и его восприятием мира, заключается приблизительно в том, что могло быть при Российской империи. У нас есть государь, который тождественен России, это мы все уже знаем, выучили. И у нас есть премьеры, министры, бояре и многие другие люди, которые, так сказать, выполняют какие-то задачи, может быть, им поставлены, может быть, собственные и так далее. Проблема заключается в том, что Медведев может и дальше проваливаться в общественной популярности. И это будет продолжаться ввиду того, что экономическая ситуация не слишком хороша. Но как раз, на мой взгляд, сейчас мы видим не пропаганду, которая внушает всем, что все в стране хорошо, а мы видим этот разрыв между царем и боярами, который, видимо, будет усиливаться. И мне кажется все-таки, что хотя многие не любят там, или недовольны возвращением Медведева и переназначением, я пока не вижу, чтобы это недовольство распространилось конкретно на Путина и серьезным образом повлияло на отношение общества к нему. Поэтому я думаю еще раз, что российское сознание, да, и российское общество настолько мягко, аморфно, настолько гибко и подвижно с точки зрения манипуляции, что прямой какой-то угрозы для существования режима я пока все равно не вижу.
Ну хорошо, вот угроза. Оппозиция, пожалуйста. Владимира Путина на этом интервью как раз и спросил австрийский журналист по поводу видного оппозиционера Алексея Навального.
Получилось так, что самый известный оппозиционер в России, который не смог выдвинуть свою кандидатуру, это блогер Алексей Навальный. Вы еще ни разу не называли открыто его имя, Алексея Навального. Почему?
Вы знаете, у нас ведь много бунтарей, так же, как у вас, так же, как в Соединенных Штатах.
А я хотел бы поговорить о России.
А я вот вам и говорю.
Если мы говорим о повстанцах, то ваши советники уже показывают.
Сейчас я скажу. Вы мне не даете фразу закончить, поэтому ведете себя так нетерпеливо. Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, в третьем, четвертом издании.
Но избиратели даже не могли посмотреть на этого кандидата, потому что он не мог выдвинуть кандидатуру.
Избиратели могут посмотреть на любого человека, потому что интернет у нас свободен, никто его не закрывал, средства массовой информации свободны, люди всегда могут выходить и заявлять о себе. Что и делают различные фигуранты различных политических движений и направлений. Вот если человек приобретает какой-то вес у избирателя, тогда он становится фигурой, с которой должна общаться, договариваться, либо вести диалог как государственная власть. А если у той и другой политической силы, значит, его уровень доверия измеряется там, одним, двумя, тремя процентами, либо сотнями долей процентов, то о чем мы тогда говорим? Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны?
Ну вот Владимир Путин об Алексее Навальном, Константину Боровому вопрос. Так Саакашвили – это крупнейший реформатор на постсоветском пространстве. Путин сравнивает с ним Навального. Выходит, боится?
Да, конечно, побаивается. Побаивается людей, которые конкурируют с властью. Побаивается реформаторов, побаивается любого политика, который высказывает здравые мысли Потому что, ну вот, этот пунктик его, Саакашвили, значит, это, ну, какая-то такая неприкрытая ненависть и страх. Обычный страх, который начался со времени реформ в Грузии, когда там все это КГБ было отстранено от власти, офицеры КГБ, офицеры спецслужб, когда начались реальные реформы системы безопасности государства. И Грузия, конечно...
И борьба с коррупцией.
И Грузия отъехала от России. И борьба с коррупцией, которая, как мы сейчас понимаем, разными способами связана с сохранением вот этой советской элиты или чекистской элиты. Это, значит, они приходили к власти с лозунгами борьбы с коррупцией. Путин и его окружение, это один из главных тезисов был. Но как оказалось, я помню МДМ в 97-м, что ли, году, какую-то цифру совершенно невообразимую назвал, что коррупционный оборот в России 12 миллиардов долларов. Сегодня это одно перечисление, так сказать, одна платежка Игоря Сечина там за какой-то там условного, конечно, я не хочу Игоря обидеть, условного Игоря Сечина за в какой-то коррупционной схеме. Понятно, что это явление связанное, и это очень хорошо понимает Путин. И понимает, что в спину дышит следующее поколение, в спину дышат люди с другим мировоззрением, с другими принципами, люди, которые, ну, хотят другую Россию построить, нормальную, адекватную, демократичную.
Владислав, вот был еще один вопрос про ловушку 24-го года. Не собирается ли Путин стать пожизненным президентом, как Си Цзиньпинь в Китае? На что Путин ответил: не комментирую спекуляции. А есть у него выход из этой ловушки?
Ну, думаю, нет. Я думаю, что какие-то варианты он, естественно, просчитывает. Сказать ответ «не комментирую» он как раз более всего и дает основание полагать, что какие-то сценарии этого перехода рисуются на сегодняшний день. Мы же помним, как часто Путин говорил о том, что он еще не решил для себя, пойдет ли на новый срок, или все это еще непонятно. Это было даже за год до последних выборов, по-моему. Поэтому я думаю, что Путин очень внимательно анализирует все, что происходит в последнее время. Он анализирует и ситуацию в Китае, потому что пока Си Цзиньпинь, он хоть и устроил эту референдум, и изменил эту систему, но он пока не воспользовался этой возможностью. Да? Она приходит к нему еще не так уж скоро. Я думаю, что в Кремле очень внимательно изучают то, что произошло в Армении, когда недавняя рокировка фактически не удалась, и она не вызвала формально во внешней политике России неадекватных реакций. Я думаю, что исследуют самые разные варианты, но я не могу предположить для себя лично, это мое абсолютно сугубо личное мнение, что Владимир Путин в прошлом году покинет нашу политическую арену.
А вы можете предположить, Константин?
Покинуть политическую арену он может только в Гаагу. Международные преступления, преступления против человечности, военные преступления, коррупция, накопление там безумных там средств, которые измеряются то ли сотнями миллиардов, то ли уже триллионами. Это только в Гаагу или там в трибунал, который будет организован в России, а другого пути у него нету. Причем это проблема не только лично Путина, это Путина и его окружение. То есть я думаю, что они станут вокруг и будут держать за руки, говорить: продолжай, Вова, продолжай.
Ну, единственное, чем нас Владимир Путин может порадовать, это ответом на вопрос, будет ли он еще позировать с голым торсом. Он сказал, что прятаться за кустами не собирается. Спасибо Константину Боровому и Владиславу Иноземцеву. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания. We'll be right back.